Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Память их в род и род. В эфире радио «Радонеж» Ольга Сергеевна Четверухина, автор книги «Слава Богу за все», внучка священномученика протоиерея Ильи Четверухина. Дорогие наши слушатели, программа «Память их в род и род» продолжает свою работу, и мы вновь встречаемся с Ольгой Сергеевной Четверухиной, внучкой священномученика протоиерея Ильи Четверухина. Ольга Сергеевна, мы закончили наш краткий экскурс в историю советского церковного периода, если можно так выразиться, и сегодня хотели бы поговорить о людях, о тех, кто упомянут, в частности, и в помяннике вашего дедушки, протоиерея Ильи Четверухина. И мне хотелось бы, чтобы вы рассказали, как вы нашли этот помянник, что это такое, и рассказали нашим слушателям, какую грандиозную работу вы проделали.
Помянник я не нашла, мне просто его отдал мой дядя Серафим Ильич. Это был младший брат папы моего, который был ближе всех по духу, ближе всех сыновей, он был ближе всех по духу и к дедушке, и к бабушке. Он хранил их духовную жизнь и старался как-то ее увековечить. Так получилось, что почему-то он все это решил отдать мне. Не знаю, тогда я была совершенно не готова, но что-то он во мне, наверное, заметил и выбрал, что называется, не меньшее зло.
Вы уже сказали в одной из передач, что вы были отличницей. Это тоже, наверное, на что-то повлияло.
Отличница-то я была советской. Это, видимо, другое, но неважно. Ну, короче говоря, в очередной мой приезд к дяде Симе в Петербург, он много мне чего дарил, много мне чего давал. И как так случилось, что у меня, в общем, образовался довольно хороший архив. И в том числе вот этот помянник. Я все время на него смотрела как-то, вы знаете, ну, во-первых, там все рукописное, все зачеркнуто и перечеркнуто. И мне казалось, что я никогда в нем не разберусь. И как-то откладывала, откладывала. А потом все-таки решила взяться. Ну, вы знаете, первое, что бросается в глаза, когда открываешь страницу о здравии, огромное количество вычеркиваний. И я сразу, конечно, решила проанализировать, в чем там дело. Ну и поняла, поскольку я довольно хорошо знаю судьбы его близких, знакомых, друзей, пришлось мне это все изучать, когда я книжку писала. Я сразу угадывала, что вот это вот, там нет фамилии, но одни имена. Ну, я угадывала очень многих. Но некоторые там были вычеркнуты просто потому, черными чернилами, потому что они ушли из жизни. Некоторые ушли из жизни просто в связи с какими-то естественными причинами. Некоторые были погублены в лагерях, расстреляны. Вот, например, там очень интересный такой есть момент. Значит, начинается о здравии, начинается с патриарха Тихона. Так написано, патриарх Тихон. Потом написано, митрополит Петр. Понятно, что это Полянский. Потом написано «Митрополит Сергий». Митрополит Полянский зачеркнут, это понятно, он погиб. А потом написан «Митрополит Сергий», и он зачеркнут синим карандашом. И я стала соображать, ведь когда писался этот помянник, Сергий-то был жив. То есть Сергия Старгородского он вычеркнул именно из принципиальных соображений, перестал его упоминать. И у него был друг другой, тоже его друг, близкий друг, который стал сергианцем, и он тоже был вычеркнут синим карандашом из раздела «О здравии».
То есть аналогия очевидна.
Да, да, я сразу вот как-то поняла, что вот они выделили это именно синим карандашом, а не просто черными чернилами. Но вообще это, конечно, очень интересный памятник, вот этот помянник. Тут читается просто история русской православной церкви в начале XX века. Очень много интересных там людей, много интересных моментов. Приходилось буквально работать каким-то исследователем, дознавателем. Ну, встречаются такие имена, как уже в упокоении протерей, Иоанн протерей, Алексий. И вот думаешь, ну что ж такое, кто же это, такие распространенные имена. Но, к счастью, они очень были внимательны и писали там дату кончины. Ну и тут я стала соображать, кто же это у нас там протоиерей Иоанн. Посмотрела дату кончины Иоанна Кронштадтского. То есть там люди были, которых он их знал просто как протоиерея Иоанна. А теперь мы знаем его как святого, праведного Иоанна Кронштадтского. Он, конечно, с ним не был знаком, но все-таки он жил какое-то время при жизни Иоанна Кронштадтского. А с Алексеем Мечевым он был просто знаком, и не просто знаком, а дружен. Они ходили друг к другу чай пить. Алексей Мечев очень любил и уважал его матушку Евгению, тоже с ней общался от души. То есть вот, понимаете, там оказалось, что целый сон людей, которые сейчас очень известны, которые сейчас почитаются очень многими, и вообще это всенародное почитание, а там они просто упоминаются, и за них молились, как за друзей, как за близких людей.
Меня, например, совершенно впечатлила картина, которую вы описываете в книге «Слава Богу за все». Это момент трапезы такой после венчания, когда матушка Евгения и отец Илья приехали к себе в квартиру, да. Собирался их ближний круг, и вы перечисляете, что это был за ближний круг. Я без слез не мог читать это. Это подвижники благочестия, да. И все почти новомученики. Например, вот фигура митрополита Серафима Звездинского, которого я глубоко почитаю. И там еще очень-очень много перечислено людей, которые сейчас в лике
там
святых.
Там было всего 9 человек, из них только один не стал священным учеником. В том числе там был и Серафим Звездинский. Он был не просто другом, он был шафером на свадьбе. То есть как-то так получилось, что вот круг его друзей и общения оказались в этом кругу самые интересные, самые верные православные христиане, которые потом отдали свои жизни, не задумываясь именно за веру. Но вы знаете, вот об этих великих людях, которые там упоминаются, и о патриархе Тихоне, и о митрополите Петре Полянском, которого я тоже очень почитаю. Это судьба просто необыкновенная у человека. Человек, который стал митрополитом тогда, когда уже это был заведомо смертельный риск. Уже все знали, что становиться священнослужителем – это просто смертельный риск, и он им стал. Вот, понимаете, это дорогого стоит.
Ольга Сергеевна, с каким достоинством он нес этот крест? Ведь как он, во-первых, принял это из рук патриарха Тихона, я для слушателей только кратко, это был человек светский, очень образованный, но светский. Он быстро прошел все эти стадии иерархические, практически там все это было сокращено для него, и стал ближайшим помощником патриарха Тихона в этом высоком священном сане. И с каким достоинством он пронес этот крест, и, несмотря ни на что, он не отрекся от Христа. вот этот приговор, который был ему вынесен, и, по-моему, долго скрывалось даже место, где он был приведен в исполнение, он принял как из рук Христа.
Да, Петр Поленский, конечно, это была уникальная совершенно личность, героическая личность, это не просто так. Но, вы знаете, почему-то мне захотелось сегодня начать разговор не с этих великих людей, а с простых прихожан, таких, как мы с вами, которые ничего особенного не делают, а могут только верить в Бога, ходить в храм, воспитывать своих детей. Я хочу поговорить о прихожанах моего дедушки, отца Ильи. Так случилось, что среди его прихожан, первый, о ком нужно сказать и хочется сказать, это был Николай Александрович Рейн. Николай Александрович Рейн, сразу скажу, что он канонизирован как святой, как мученик, несмотря на то, что он, конечно, никакого сана священного не имел. Он происходил из очень такой хорошей семьи, благородной, и имел очень хорошее образование. Вообще семья была очень образованная, старший брат у него был знаменитый хирург Федор Александрович Рейн, который был заведующий клиникой первой городской больницы. Очень известный был человек и общественный деятель, и все. Но Николай Александрович, он тоже был очень высокообразованный человек, он кончил Тимирязевскую академию сельскохозяйственную, преподавал там в этой, работал в этой сельскохозяйственной академии. Но он был удивительным человеком при жизни. Он был скромнейшей души человеком и добрейшим. Это человек, который делал для храма, для прихожан, для батюшки все абсолютно, что только он мог. Он не просто ходил на службу, там, выслушивал службу, молился. Нет, он принимал самое активное участие в жизни прихода. Он всегда и всем во всем помогал. Если надо было там принести муку для просфора, он приносил. Если нужно было еще что-то сделать, кого-то встретить, кого-то проводить. То есть это был человек, который жил в приходе для прихода и ради прихода. Не только ради батюшки, но ради вот всех вот абсолютно прихожан, которые там были. Каждый вот мог к нему обратиться и получал помощь. Дело в том, что в то время сам факт посещения храма являлся криминалом. То есть, если тебя уличили в том, что ты зашел в храм, то это может очень плачевно сказаться на твоей службе. Тебя могут уволить, как минимум, а то и арестовать. Причем я вам скажу, что вот такое отношение к посещающим храм даже застала я. Я ведь очень давно живу на свете. И я помню, как женился младший брат моего папы, Николай Ильич Четверухин. Это было в начале 50-х годов. Но поскольку не венчаться в нашей семье было невозможно, то они тоже венчались со своей будущей супругой. Меня не взяли, я еще маленькая была девочка. Но я помню, что папа с мамой ходили, и они сказали, что венчание было за запертыми дверями. То есть вот они зашли в храм, заперли двери изнутри и венчались. Это были уже 50-е годы. Больше того, так получилось, что я работала всегда в почтовом ящике. Очень много лет своей жизни я проработала в почтовых ящиках, причем в серьезных почтовых ящиках, которые действительно, в общем, были сильно засекречены. И вот я помню, я захотела прийти. Это вообще позорная страница в моей биографии, но я все-таки в ней признаюсь. Наша семья была очень близко знакома с отцом Александром Менем. Его мама, Елена Семеновна, она была очень близкой подругой. Ну, нельзя назвать подругой, она была намного младше, но она была другом Евгении Леонидовны, бабушки Жени. Она всегда ей очень помогала и принимала самое активное и теплое участие в ее жизни. И отец Александр приезжал исповедовать бабушку, когда она была уже больная, и исповедовал, причащал ее. Отец Александр крестил моего сына. То есть, в общем, была какая-то связь. И вот я захотела к нему прийти в храм. Ну, захотела просто уточнить, когда, что там, какая служба. И спросила Елену Семеновну. Она мне говорит: «Оля, ты работаешь в почтовом ящике. Отец Александр сказал, что тебе к нему не ходить, потому что ты потеряешь службу». Я послушалась и не пошла. Теперь, конечно, я жалею об этом несказанно. Я слушала его лекции, когда он читал выступления, его было в совершенном восторге.
Не могла она просто перестраховаться по-человечески? Может быть, он и не говорил такого?
Нет, он говорил. Она с ним поговорила, и он сказал, что нет. Они спросили, где я работаю. У него были такие случаи в его истории, когда люди, которые к нему приходили, ну, к нему особое было отношение. Может быть, к другому священнику не так, но к нему было особое отношение, ведь он был человеком незаурядным, и поэтому... В общем, так получилось, что я к нему в храм не попала. Очень жалею об этом. Даже больше теперь я могу еще сказать. Я пришла на работу в 81-м году в очень серьезный почтовый ящик. И вот тамошний начальник, один из тамошних начальников, ну, мой непосредственный начальник, он мне как-то в откровенном разговоре рассказал, что они несколько лет тому назад уволили сотрудника за то, что он ходил в церковь. Он шел с работы, и кто-то случайно шел за ним. Ну, не специально следил, а просто шел случайно. И вдруг увидел, что он свернул в храм Троицы в Вишняках. Все это было доложено парткому. И вот этот начальник, который был там секретарем этой парторганизации, он мне, ничтоже сумняшся, рассказал о том, что вот они его уволили с работы.
То есть как бы предупредил?
Да. Короче говоря, это было конец 70-х годов. То есть при советской власти, начиная с первых и до последних лет, кроме того момента, когда уже отметили тысячелетие крещения Руси, тут, конечно, многое изменилось, но до того факт вхождения в храм – это был криминал. Особенно, конечно, для почтовых ящиков. Ну, это, конечно, угрожало тем, что тебя уволят. Но в 20-е годы вхождение в храм угрожало не только тем, что тебя уволят, а тебя могли, и, скорее всего, тебя бы отправили в места не столь отдаленные. И вот на фоне этого, если мы говорим сейчас о прихожанах, то мы всегда должны помнить, что люди, которые тогда ходили в храм, они все рисковали жизнью, буквально жизнью, не в переносном смысле слова, а в самом, что ни на есть, прямом смысле слова. И в конце концов, очень многие из прихожан отца Ильи таки были арестованы и таки погибли в лагерях, не только он сам. Теперь, возвращаясь к Николаю Александровичу Рейну, я должна сказать, что он был верным прихожанином, я уже говорила, он всем помогал, и это было буквально правой рукой. Самый надежный был помощник, и все. И потом, когда отца Илью арестовали, он погиб, он перешел, стал окормляться отца Илариона Громова, архимандрита. Он бывший монах Сафона, потом он служил в храме Григория Никисарийского, и его арестовали, потом отпустили. Вот в 30-е годы, в начале, это еще была возможная вещь, и поскольку мне негде было приткнуться, Николай Александрович его взял к себе, он у него ночевал, жил, он ему материально помогал, и у него... На квартире, что значит на квартире, в комнатке, совершались богослужения. Ну, не литургии, конечно, там молебны, там отпевание, там вот что-то такое. Ну и, конечно, рано или поздно, сколько веревочки не веся, кончик будет. И арестовали отца Илариона, и арестовали вместе с ним и нашего Николая Александровича. Арестовали его 29 сентября 1937 года. А 21 октября его уже расстреляли в Бутово. Теперь вот в связи с этим 21 октября я не могу удержаться и не рассказать о том, что произошло в прошлом году, 21 октября. что-то меня подвигнуло. И мне уже довольно трудно, я все-таки в возрасте, но я все-таки поняла, что мне надо ехать. Мне надо ехать в Бутово. Я поехала. Дождик был, погода была какая-то необыкновенно плохая. Приехала, так приехала. Меня потряс совершенно этот мемориал. То есть это до мозга костей. Это что-то невероятное. И кто это придумал, и кто это осуществил, но это люди, это просто трогает, это потрясает совершенно. И вот там одновременно с тем, как вот я там ходила, я, когда вошла, смотрю, там стоит микрофон, и зонтик они большой раскинули, потому что дождик идет, и стоит очередь из людей. Оказывается, они с утра начали читать списки расстрелянных в Бутово. Расстрелянных в Бутово больше 21 тысячи. И они рассчитали, что они с утра будут читать часов до 7 вечера. Сначала я не посмотрела на эту очередь, дождь, ушла. Прошла весь этот мемориал, там в конце такой колокол, в который каждый может позвонить, позвонила. Нашла, конечно, Николая Александровича Рейна, там доска, потому что я знала, какого числа, там по числам, я знала, какого числа он погиб, и я нашла эту доску, где там выбито его имя. Встала все-таки в очередь, встала в очередь. Он погиб 21 октября. Я стала очередь, подошла моя очередь, я подошла к этому, можно сказать, аналою, где лежит книжка. Книжка открыта была, и на странице было написано 21 октября. Знаете, у меня буквально дух захватило. Я думаю, ну как это может быть, когда я совершенно, что называется, никаким не предусмотренным образом, во-первых, приехала сюда, во-вторых, стала в эту очередь совершенно тоже случайное время. И в случайное время я подошла к этой книге как раз в тот момент, когда там открыта страница 21 октября. Вот, и я начала читать эти имена. И когда я прочитала, я сказала, что, вы знаете, 21 октября как раз погиб здесь мой родственник. Они мне дали гвоздику и лампадочку красненькую. И сказали, можете поставить вот к той доске, где написано его имя. Ну, я, конечно, пошла и поставила. Вот, знаете, такое на меня сильное впечатление произвело. Понимаете, вот это просто вот даже объяснить невозможно, как это могло такое быть совпадение. Это Божий промысел, иначе никак не назовешь.
Живое присутствие. Они с нами ведь рядом, Ольга Сергеевна.
Да, конечно. Они там все видят и знают, что мы делаем. Или одобряют, или не одобряют. Вот. Это потрясающий был со мной случай. Он на меня вообще произвел совершенно невероятное впечатление. Я никогда в жизни этого не забуду. В каком я была шоке, когда я увидела 21 октября на этой открытой странице. Я первая была, вот именно я первая читала 21 октября. О, это же вообще. Значит, вот мы про Николая Александровича Рейна закончили тем, что он погиб. И еще нужно добавить, что он был канонизирован как святой в 2000 году. Он был канонизирован в числе вот этих большой, там тысячи с чем-то было сразу одновременно канонизировано, вот его канонизировали тоже. Это вот, конечно, самый такой главный наш был прихожанин. Кроме того, еще были другие прихожане, о которых мне хочется сказать. Там была такая Лидия Григорьевна Надеждина. Она в свое время была домоправительницей очень богатой семьи, причем она заправляла там всем, и детьми, и деньгами, и покупками, и все. Короче, она вела полностью хозяйство. И господа ей доверяли 101%. Но потом они уехали за границу, а Лидия Григорьевна пришла в Толмачевский храм и спросила, чем она может помочь. И как-то дедушка сразу к ней расположился и сразу ее принял. И больше того, он даже, у него же не было никаких помощников. У него было время, когда у него не было даже псаломщиков. Алтарниками были его два старших сына. Жена, матушка Евгения, читала, регентовала. Звонили в колокола тоже сыновья. У него просто не было никого, кто бы ему мог помочь. И он благословил Лидию Григорьевну, она у него убиралась в алтаре и помогала. Сначала он ее просто попросил, а потом к ним пришел митрополит Кирилл Смирнов, и он ее тоже благословил, и она уже, значит, ходила в алтарь убираться. Причем она к этому относилась в высшей степени серьезно. Она специально одевала для этого белое полотняное платье, покрывала, конечно, голову, и вот она торжественно входила в алтарь и там все делала, что было нужно. Но это не только она этим занималась. На ней вообще было все хозяйство. Она заботилась о свечах, о просфорах, научилась их печь сама. Не только о вине церковном, о масле. Она отвечала за все. Она отвечала за дырявую крышу протекающую, за какие-то сломанные там что угодно. То есть она была и завхоз, и все, что хочешь. Причем она сама по себе она была очень бедным человеком. У нее не было никаких источников дохода. Она просто нигде не работала. Она только была церкви. И вот она занимала у одних, чтобы отдать другим или помочь третьим. Когда у нее случались какие-то вот такие критические моменты, у нас там в храме в Толмачевском очень хороший образ святителя Николая, огромный такой. И вот она подходила к нему и буквально требовала: «Святитель Николай, мне нужно то-то и то-то, помоги!» Вот буквально вот она как-то вот настолько с такой истовой верой к нему подходила, и он ей всегда помогал. Допустим, нужно было там какие-то безумные деньги для того, чтобы починить крышу. А у нее было из этих безумных денег одна только десятая доля. Она все равно начинала ее чинить. И так или иначе, но крыша оказывалась починенной. То есть это была совершенно невероятной преданности и невероятной организованности женщины, которая сначала ее боялись, потому что она вообще дисциплину поддерживала, она всех держала в страхе Божьем, не шуми, не ходи. Все это было на ней. Это она всем этим занималась. Ну, потом, в конце концов, она решила постричься в монахини. Ее постригли и дали ей имя Любовь. И вот, как пишет бабушка, более подходящего имени ей найти было трудно, потому что это был человек, который был сама любовь. И как вот дедушка смеялся, что если она на кого-нибудь рассердится, то этому человеку нужно пойти к ней и пообедать. И после этого она его снова полюбит. Она никому не отказывала ни в еде. Она всегда могла найти какую-то копеечку на трамвай, чтобы человек мог уехать к себе домой. У нее комната была резиновая, в которой помещалось столько людей, сколько пришло. Она кормила у себя и давала на вынос, как они там все смеялись. Просто вот какой-то невероятный был человек. Причем я хочу вас вернуть к тому времени, и чтобы вы поняли, что насколько это было противозаконно с точки зрения власти тогдашней, что она была просто как бы вне закона существовала, она нигде не работала, она не была просто человеком, как бы сказать, ну, незаконно существовавшим на земле, ей место.
Да еще существовали вот эти общества, организовывались, так сказать, незаконные. Она же собирала людей, да, могли инкриминировать все, что угодно.
Она была просто преступницей с точки зрения советской власти. Вот про матушку Любовь вообще можно рассказывать очень много. Понимаете, это было такое какое-то удивительное совершенно существо, которое вообще себя не помнило, о себе не думало, она думала только о благе всех, кто вокруг. И если что-то случалось, то первое, куда бежали, это к матушке Любови. И она обязательно находила какой-нибудь выход из положения, деньги найдет, и какой-то кров даст тебе, и покормит тебя, и деньги на дорогу даст. То есть это вот такой был удивительный совершенно человек. Ну, это, конечно, уникальный человек, который... Вот эти оба они, и Николай Александрович, и матушка Любовь, они, конечно, для храма были потрясающие совершенно люди, они все делали для храма.
А как она нашла свою кончину?
Она умерла в 43-м году в Москве. от болезни. Она умерла в своей кровати, что называется. Ничего такого с ней не произошло. Вот ее как-то Бог миловал. В храме на Толмачевском там была богадельня. И даже там еще остались две богоделки, которые она тоже их кормила. Вот. И это было прямо рядом с храмом, поскольку это же богадельня при храме была. Еще хочу сказать, как она рыдала и плакала, когда сбрасывали с колокольни колокола. Они разбивались, и вот этот звук. Она болела потом, 2 недели не могла прийти в себя после того, как вот она слышала вот этот звон разбиваемых колоколов. О ком еще можно сказать? Можно еще сказать, у нас был такой прихожанин Василий Тимофеевич Георгиевский. Это был знаменитый искусствовед, археолог. Вообще он кончил сначала семинарию, но потом он получил большое искусствоведческое такое серьезное образование. Он родился в 61-м году, умер в 25-м. Он был известный археолог, искусствовед, и он был воспитателем детей в семье знаменитого К.Р. Знаете, вы это был член царской семьи, это поэт такой замечательный, он воспитывал его детей. Но мне как бы некоторые сомневались, вот это у бабушки написано в воспоминаниях, но многие сомневались, вот вы придумываете вечно все. Но, к счастью, я нашла подтверждение, что действительно это было. У него был сын Олег у К.Р., и вот об этом сыне, он очень был тоже интересным человеком, он рано погиб молодым, но был многообещающим. И о нем были написаны книги. И вот в одной из этих статей об К.Р., о сыне его Олеге, там приведены воспоминания Василия Тимофеевича, который рассказывал о том, как истово он молился, этот Олег, в храме во Владимире. Они были вместе, Успенский собор во Владимире, они там были вместе в этом Успенском соборе. И вот Василий Тимофеевич где-то в стороночке наблюдал, как там этот Олег Константинович молился. То есть это является подтверждением того, что он действительно был в этой семье, и он помогал там. Но дело в том, что он не только был, потом, конечно, уже он не был воспитателем семьи, но он искусствоведом был великим, и он участвовал в изучении фресок Ферапонтового монастыря. И он, собственно говоря, открыл эти фрески для людей. До него никто не знал, что там хранится такое чудо в Ферапонтовом монастыре. Он работал в историческом музее в Москве, потом он был хранителем в оружейной палате, но дело в том, что он еще колоссальное, что он делал, в связи с тем, что он, конечно, вот работал на таких должностях, у него была такая возможность, и он ее использовал, он спасал храмы от разрушения. Вот если где-то какой-то храм, там, которым очень с хорошими росписями, он бросался на помощь, и ему удавалось спасать в те годы. Ему удавалось спасать эти храмы, и, в общем, они уцелели. Как так случилось, что у него одновременно, почти одновременно скончалась жена Мария и дочь Мария. Он очень о них скорбел, и он умер в 25-м году. Но в церкви, в Толмачах, он тоже был очень заметной личностью, потому что он великолепно пел, прекрасно читал, и очень красиво звонил, подражая ростовским звонам. То есть он принимал самое активное участие в богослужениях и тоже был совершенно таким необходимым, нужным человеком в храме. Но, к сожалению, вот он скончался в 25-м году, отпевал его как раз митрополит Петр Полянский. И Нестеров был на отпевании, то есть его очень любили и почитали. Теперь у нас еще есть Александр Александрович Солодовников. Это считается он одним из самых лучших духовных поэтов вообще XX века. Он был женат на сестре постоянной прихожанки Марины Станиславны Паутынской. И жена у него была Нина Станиславна Паутынская. Он тоже был нашим постоянным прихожанином. очень активно тоже участвовал. Вообще, надо сказать, что отец Илья, он очень приветствовал активное участие прихожан в богослужениях. Даже вот аналогия с книгами он спустил на пол храма самвона с тем, чтобы кто хочет, мог читать. Ну, конечно, люди, которые читали, те, которые чувствовали, что они это могут сделать. В числе таких вот чтиц была такая замечательная девушка Вера Рыковская. Она замечательно читала, и он очень хвалил ее. И вот я об этой Вере Рыковской очень хочу сказать и сказала, потому что это была единственная духовная дочь отца Ильи, которая дожила до открытия Толмачевского храма после разгрома его. И она вошла почетным членом, эту двадцатку мы ее тогда записали, хотя она была уже очень старенькая, но она все осознавала, и как бы она понимала, что происходит, и очень радовалась. Вот она была последним человеком, как последней духовной дочери, которая дожила. Она была очень образованным человеком, она была заведующей кафедрой Института иностранных языков. Ну, вот в Толмачах она очень много читала и пела. Еще там был очень интересный человек, это Раиса Адамовна Кудашева, княгиня. Она урожденная была гидроиц, графиня. Вот. Но она интересна вот чем. Она автор слов песенки «В лесу родилась елочка». Судьба у нее тоже была очень интересная. Она, хотя она была тоже дворянка и все, но из обедневшего дворянства, и она была гувернанткой в семье вот этих самых Кудашевых. И в конце концов она вышла замуж за хозяина. Но она всегда писала стихи. Очень была скромным человеком. И никогда даже под своей фамилией не писала. Она писала или инициалами, или какую-нибудь фамилию другую брала. То есть, когда ее спрашивали, почему, она говорит, я боюсь известности, она мне не нужна. Но не писать я не могу. Когда она написала эту елочку, она даже ей в голову не приходила, что это будет такой вообще фурор. А потом слова этой песенки попались на глаза такому самодеятельному достаточно музыканту Берману. Но он был очень такой талантливый музыкант. И он написал вот как-то к Рождеству. Ему захотелось написать какую-то песенку, и вот он на ее слова написал эту песенку. Надо сказать, что эту песенку даже одобрили, музыку одобрили Рахманинов, Танеев, они все к ней отнеслись очень положительно. И она стала, в общем, любимой песенкой всех детей на многие-многие годы. Сама же Раиса Адамовна, она тоже обладала великолепным музыкальным слухом и голосом, но она была такой скромности человек. Она была стеснительная, скромная и просто удивительный человек, который никак о себе старался как можно меньше говорить, но отец Илья как-то вот понял, что она талантливый человек и направил ее в хор. Она там оказалась очень даже к месту, она прекрасно пела. И несмотря на то, что там она великолепно совершенно справлялась со своими обязанностями, она продолжала вообще сохранять такую же скромность. И удивительный был человек. Но я хочу еще рассказать почти анекдотический случай. После войны уже, когда председателем, как он там называется, Союза писателей был Фадеев, она дошла до такой степени нищеты, уже старенькая была, уже работать она практически не могла, ну и денег у нее совершенно не было. И в конце концов, от отчаяния она пришла к Фадееву. И вот Фадееву сказали, вот тут какая-то старушка к тебе рвется в кабинет. Он ее принял. И вошла старушка с каким-то невероятным мешком и сказала, что вот я писала стихи, вот помогите мне, пожалуйста. Он говорит, какие стихи, что за стихи вы писали? И тут она начала ему декламировать елочку. В лесу родилась елочка. Ну, Фадеев сразу пришел в восторг, надо отдать ему должное, тут же ей оказал помощь. Вот такая вот судьба у этой была. Был такой очень интересный прихожанин Федор Григорьевич Пономарев. Это был, что называется, кладезь разума, книголюб, книгочей. очень образованный человек, он входил еще в кружок Лосева, он был одним из самых таких близких друзей отца Ильи, очень близким был друг, они очень много общего находили в разговорах, потому что они оба были книголюбами, и страшно много читали и рассуждали, их разговоры вообще были бесконечные. Но он тоже принимал самое активное участие, он был вообще в жизни храма и в жизни семьи, он крестил его, нашу вот самую младшую Машеньку. И вот Федор Григорьевич тоже был арестован. Он был арестован, и потом вроде бы выпущен, вроде бы не выпущен, но судьба его совершенно неизвестна. Потом он был реабилитирован, то есть, в общем, он как бы пострадал. Вот. Еще одна была такая Марья Ивановна Михайлова, которая, я почему о ней говорю, потому что она довольно такую интересную роль сыграла, значительную. Она вообще была очень молоденькая, когда она пришла в Толмачи, но она очень была тоже преданной и очень любила, и помогала, и убиралась там, и читала, и вообще все, что надо, делала. Это не все прихожане, они там, понимаете, они были как семья. Они все помогали и храму, и друг другу. То есть вот там, допустим, у одной прихожанки скончался муж, в эти тяжелейшие годы, когда вообще был голод и все, она осталась с сыном на руках, ей помогли выжить, так же, как помогали выжить и отцу Илье с его 6 детьми. Так вот, Марья Ивановна эта, она послужила таким каким-то косвенной причиной ареста отца Ильи, потому что ее арестовали. У нее такой был случай на работе. Их собрали на собрание и объявили, что вот такие-то, такие-то, такие-то являются предателями. Просим, значит, проголосовать то за то, чтобы их расстрелять.
Предателями чего, Ольга Сергеевна?
Ну, вообще предатели страны, вообще вот как бы, даже не знаю, как сказать.
Ну что, иностранными шпионами?
Да, да, иностранными шпионами. Вот, монархист. Ну, в общем, тогда ставили вот эти клише, которые требовали немедленного расстрела. Ну, а Марья Ивановна воздержалась, не стала голосовать за. Она воздержалась, их трое воздержались. Ее спросили, почему вы воздержались? Вы же, вам же сказали, что они предатели, надо, значит, их расстрелять.
Почему вы посмели иметь собственное мнение?
Она говорит, ну я же не судья, я же ничего не знаю про них, и что они именно конкретно сделали. Я поэтому просто воздержалась. Ну, ее, конечно, уволили с работы, и... А дедушка, она пришла, рассказала, он ей посоветовал уехать на время, скрыться. Она скрылась, уехала на месяц к себе на родину, где-то она там жила в каком-то маленьком городишке. Она уехала, а когда она вернулась через месяц, она ехала на трамвае от вокзала к себе домой, и на трамвайной остановке ее арестовали. То есть было у людей время и были возможности вот так следить. Какой великий преступник! Она воздержалась при голосовании. Так вот, от вокзала до дома ей доехать не дали. Ее встретили на трамвайной остановке. И вот когда ее допрашивали, то она сказала, что она ходит в храм, и в какой храм ходит, и что у нее духовный отец, отец Илья. И это послужило поводом, хотя о нем давно, конечно, было известно, он был известным священником, таким незаурядным был священником, я читала в истории православной церкви, такой многотомник есть, вот, я там читала, там он упоминается в числе известных священников того времени в московских, вот, она его упомянула, и вот с этого, вот это послужило таким толчком к его аресту. Ну, ее, конечно, там многие очень ругали, но сам отец Илья не нашел за ней вины, но очень интересно получилось, что они случайно встретились, ее направили в тот же самый лагерь, где отец Илья был. Он там шел по улице, и вдруг она его встретилась. Им удалось поговорить, она исповедалась у него, он ее отпустил ей грехи, он ее утешил, успокоил, сказал, что, в общем, не волнуйся, что я тебя не считаю предательницей. В общем, все. И она была свидетельницей этого пожара, в который он погиб, она работала в медпункте. И она искала его тело среди сгоревших, но как бы не нашла. Видимо, он сгорел уж очень так, что невозможно было его узнать. Вот. И она же сообщила о том, что он сгорел, его и матушке, и другим. И потом, когда приехала, вот, ну, ее не считали предательницей, бабушка с ней общалась, переписывалась, и очень долго переписывалась. Я знаю даже, что когда у меня родился сын, она вообще имела отношение к детям, она детьми занималась, у нее психолог детский, и вообще детьми занималась. Она с ней, бабушка с ней советовалась по каким-то там проблемам о моем сыне, то есть о своем правнуке.
Ну, я думаю, для советской власти в те годы и не нужны были свидетели или какие-то оговорщики. Достаточно было даже записной книжки, как нам рассказывали здесь, чтобы все люди, которые там упомянуты, у арестованного, да, были, конечно, взяты потом тут же в разработку.
Да, конечно. Там никаких особых заморочек не было. И это вот я к чему хочу еще сказать, что я нашла такое очень интересное определение. Светские предстоятели. Предстоятели – это вообще священнослужитель. А вот есть такое понятие, которое я недавно совершенно обнаружила – светские предстоятели. То есть люди, которые за веру служили и за веру пострадали, но не будучи священнослужителями. И вот мы с вами сейчас вспомнили несколько таких людей, которые были именно светскими предстоятелями, которые свою веру, которая без дел мертва, подтвердили своими делами и даже до смерти. Вот я тоже недавно этот термин узнала, и я поняла, что имеет самое прямое отношение и к Николаю Александровичу Рейну, который вообще канонизирован как святой, и к Пономарёву, который погиб неизвестно как, тоже был арестован, и к Марии Ивановне Михайловой, которая, хотя и выжила, но все равно пострадала. Понимаете, эти люди, которые своей жизнью, делом доказали свою веру, они понимали, на что они шли, они понимали, когда они входили в храм, они понимали, чем это может кончиться. Даже просто, если ты открыл дверь храма и туда вошел, и тебя кто-то заметил, это уже чревато. А они не просто входили в храм, они там жили, они там работали, они там помогали, они жили храмом, это для них было самое главное. Они не ходили туда время от времени, а это была их самая настоящая жизнь. Ведь даже богослужения начинались в то время не так, как сейчас, а начинались в 6:30, для того, чтобы люди до работы могли успеть на богослужение. А вечерние начинались поздно, 6:30, для того, чтобы с работы люди могли прийти. Рассчитывали не на пенсионеров, а именно на работающих людей. И вот эти люди, которые каждый раз, открывая дверь храма, рисковали своей служебной карьерой как минимум, или жизнью, как максимум. Они своей жизнью доказали именно то, что они верят в Бога. Они эту веру ставили превыше своей даже жизни. И, конечно, к ним можно отнести это слово «светские предстоятели», которые именно предстояли перед Богом, несмотря на то, что они никакого не имели сана священнического.
Ольга Сергеевна, это удивительный рассказ и удивительное время. Я когда пытаюсь как-то мысленно все равно перенестись вот в это время, вспоминаю отца Иосифа Фуделя и вот отца Илью Четверухина, и многих-многих людей и священников, выдающихся, которые, рискуя жизнью, действительно несли этот свет Христовой веры в страшное советское время. Почему оно было страшное? Меня сейчас опять осудит, наверное, потому что представить этого все равно невозможно нам. Как это так? Государство светское, нерелигиозное, которое, в принципе, пропагандировало полную свободу и шло к коммунизму, к светлому будущему, ведь оно должно было обеспечить этим светлым будущим каждого из своих подданных, если можно так выразиться, преследовала всего лишь за веру, за идеологию, за какую-то жизнь души, которая не видна, по сути, для светского государства. Значит, они боялись этих людей. Значит, эти люди выступали как бы на переднем фронте борьбы. Ну, а сейчас вопрос риторический. С кем боролись наши священномученики, мученики, новомученики, мирские? Ответ очевиден. С точки зрения православной веры мы знаем, с кем идет борьба. Значит, ну, тут уже никак не отвертишься, что противостояло нашей церкви и нашим светочам духовным. Это борьба не против плоти и крови, но с духами злобы поднебесными. Что олицетворяло собой советское государство, если оно воевало с Христом, с Богом?
Ой, вы знаете, это ужасно. Не то, что вы сказали, все правда, оно так и есть. Я хочу сказать, что вообще церковь, в принципе, она была неприемлема для советского государства, потому что она проповедовала и исповедовала ценности, которые были не только не нужны, но которые мешали этому государству. Если взять, например, такое слово, как доброта, милосердие. О каком милосердии можно было говорить во время гражданской войны? О какой доброте можно было говорить во время гражданской войны? Эти понятия... Вот мне папа говорил, что слово «милосердие» было запретным словом. Его нельзя было произносить. Это понятие, оно было табу. Нельзя. Понимаете? И церковь, она сама по себе, вот по своему существу, она являлась противоречием коммунистической власти, потому что она и проповедовала, и исповедовала те понятия, которые они мешали советской власти, понимаете? Ну как это можно быть добрым, когда надо прийти и убить человека за то, что он дворянин? Ну не за то, что он что-то сделал, не за то, что он тебя обидел, а просто за то, что он дворянин. Или за то, что он был офицером. Ну вы понимаете, ведь в моей семье, например, брат Бабушкин, Петр Леонидович Грандмизон, он воевал в Первую мировую войну. Он совершил героический подвиг. Почему я могу сказать об этом так решительно? Потому что он получил Георгия. А Георгия давали только за личную храбрость. Больше ни за что нельзя было получить Георгия. Другие ордена, там были всякие выслуги, все, что хочешь. Георгий – это личная храбрость. Человек совершил подвиг. Вот он получает Георгия. И вот Петр Леонидович получил Георгия. И вот случилось. Фанни Каплан убила Ленина. Большевики решили отомстить. По улице шел Петр Леонидович в шинели. Больше не в чем было ходить. Люди же были нищими. У него была шинель, он в ней ходил. Больше ему не в чем было ходить. Он, может, и не ходил в этой шинели. Когда его увидели в шинели, он шел просто по улице. Его взяли и расстреляли без слов. И об этом было напечатано. Была такая газета ВЧК. У них была газета «Вестник ВЧК». И в этом «Вестнике» они напечатали. 100 человек они расстреляли за выстрел Фанни Каплан. 100 человек они расстреляли. И в этот 100 человек попал вот наш вот Петр Леонидович, который просто шел по улице. Ну, как можно после этого спрашивать о каких-то причинах, о каких-то справедливостях, о каких-то, я не знаю, как это после этого вообще, о чем можно спрашивать? За что людей убивали?
Дорогая Ольга Сергеевна, к сожалению, рамки нашей передачи не позволяют нам продолжить сегодняшнюю беседу. Я надеюсь, что мы встретимся в ближайшее время, и этот цикл «Память их в рот и рот» ни в коем случае не ставит своей целью разжигание какой-то ненависти или каких-то нестроений в нашем сегодняшнем обществе, потому что сегодня уже я получил несколько сообщений о том, что вот мы, дескать, ворошим советское прошлое, мы сами все из него, и мы вот забываем как бы наше родство или первородство, как это говорят, и плюем в колодец, из которого мы сами пили. Я перефразирую, конечно. Я оставлю без комментариев эти высказывания и завершу нашу передачу простым обращением. Святые новомученики и исповедники российские, молите Бога о нас.
Аминь.
Вы слушали передачу из цикла «Память их в рот и рот». В нашей студии была Ольга Сергеевна Четверухина, автор книги «Слава Богу за все», внучка священномученика протоиерея Ильи Четверухина.